говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Что нужно делать, чтобы сохранить памятники архитектурного наследия? Ответ прост – надо хотеть их сохранить. В Москве прошла выставка, посвященная сносам, гибели и варварскому отношению к городской старине. В круглом столе принимают участие искусствоведы и эксперты. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 21 декабря 1999 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Москвичи любят своего мэра и лишний раз подтвердили это на выборах 19 декабря. Мэр любит свой город и подтверждает это повседневно, в том числе и широким городским строительством. Некоторые москвичи, правда, этих некоторых немало, считают, однако, что Юрий Лужков любит Москву странной любовью и обустраивает столицу не только мастерком, но и губительным ломом. В результате исторический облик Москвы уничтожается безвозвратно. Против лома. Так называется выставка, которую можно посетить на улице Мясницкой. Она организована на материалах Музея архитектуры. Куратор этой выставки, журналист, краевед Константин Михайлов, участвует в нашей передаче совместно с Алексеем Комичем, директором Российского научно-исследовательского института искусствознания. С ними наш московский корреспондент Марина Катис. Мы продолжим после наших объявлений. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Напомню факты и мнения комментаторы за круглым столом. Московская выставка «Против лома», то есть против уничтожения исторического облика Москвы. Об этом наш сегодняшний разговор. Константин Петрович Михайлов. Я знаю и по материалам вашей выставки, я читал о них, но и по вашим выступлениям в российской прессе. Вы противник такой формы сохранения исторических памятников, как их разрушение с последующим созданием макетов, муляжей, но в конечном счете потомкинских деревень. Однако далеко не все москвичи вашу позицию разделяют. Накануне этой передачи Марина Катис проводила свой мини-опрос москвичей, и вот один из ответов. Давайте послушаем.
Если здание невозможно восстановить, так лучше уж сделать его копию. Ну, а если его, конечно, можно восстановить, то желательно было, чтобы его восстанавливали, но это намного дороже, скорее всего. А судя по тому, какое у нас положение сейчас в стране, то, что зарплаты даже минимальные не платят, я не думаю, что кто-нибудь стал бы это восстанавливать.
Мнение москвички. И, Константин Петрович, я попрошу вас прокомментировать этот подход к сохранению архитектурных памятников. Прошу вас.
Я знаю только один случай, когда здание невозможно восстановить. Это прямое попадание авиабомбы. Все остальные случаи, здание нужно, за ним нужно следить, нужно не давать арендаторам или времени довести его до полного аварийного ветхого состояния, его можно поддерживать. Что же касается скрещивания интересов культурного наследия и нехватки денег в стране, это глубоко ложное как бы противоположение. Культурное наследие, к сожалению, такая вещь, которая не восполняется, его потери необратимы. У нас нет денег сегодня, завтра мы их можем заработать. У нас что-то не так, мы можем это поправить. Если мы утрачиваем культурное наследие, его уже восстановить невозможно, на то оно и наследство. Оно уже будет неподлинное. Еще гораздо хуже, что это происходит сейчас на наших глазах насильственным путем, когда старинные здания сносятся, и на их месте строятся их копии. Это ведь тоже, в конце концов, стоит огромных денег.
Спасибо, Константин Петрович и Алексей Ильич Комич. Я еще раз напомню, вы директор Российского научно-исследовательского института искусствознания. Вопрос. Все ли из памятников на выставке на Мясницкой заслуживают сохранения любой разумной, скажем так, ценой? Прошу вас.
Я должен сказать, что очень многие постройки из числа снесенных являлись официально памятниками архитектуры. Официальный статус дается на основании заключений специалистов и утверждения либо региональным правительством, либо федеральным правительством. Среди снесенных были памятники как того, так и другого качества. Но по закону быть исключенными из списка они могут быть только федеральной властью. Вот такого решения ни разу не было. Все эти памятники архитектуры были снесены решениями только правительства Москвы, что юридически является преступлением. Теперь фактическая ситуация. Я должен сказать, что несколько раз я задавал иностранным коллегам простой вопрос. Что нужно сделать, чтобы сохранить памятники архитектуры? Я получал от них, очень умудренных людей, еще более простой ответ. Надо хотеть их сохранить. И тогда все просто. И это на самом деле так. Вот сейчас мы слышали рассуждения одной москвички о том, что мы достаточно бедны, чтобы не сохранять памятники. Мне кажется, что после войны мы были гораздо беднее. И у нас было очень много разрушений. Вспомним наши города, вспомним, скажем, Новгород. И это удивительно, но к 60-му году памятники Новгорода были восстановлены. А мы были просто нищие. Это не сравнить даже с нынешней ситуацией. Но было желание нации, было желание правительства. Я сейчас не буду говорить об идейных мотивах, на которых это основывалось. И в нищей и разоренной стране нашлись средства, деньги, ресурсы, чтобы восстановить разрушенные. Поэтому в основе лежит именно человеческая позиция, а не объективные какие-то обстоятельства, которыми всегда можно оправдать ту или иную позицию.
Спасибо, Алексей Ильич. Константин Петрович Михайлов, вновь с вопросом к вам. Чем вы объясняете, что московское правительство действует противозаконно, что не существует никаких правовых методов воздействия на московских строителей? Ну, в данном случае мы говорим о разрушителях. Прошу вас.
Причин тому несколько, и юридическая причина здесь, может быть, даже не самая главная. Конечно же, у нас есть закон об охране памятников истории и культуры, принятый еще в 70-е годы, никто его не отменял. И согласно ему, сносить памятники нельзя, если можно, только в исключительных случаях, по разрешению правительства страны. Но этот закон, как мы видим, легко обходится. Дело ведь здесь не только в том, что мэрия ведет себя как полновластный хозяин в городе. Дело в том еще и, что общество за этим не следит так внимательно, как хотелось бы. Вот, кстати, одна из целей нашей выставки была как бы всколыхнуть общественный интерес к этому, показать людям, как много мы потеряли в результате и в том числе и нашего равнодушия. Конечно, нужно тщательно следить. Нужно, чтобы органы прокуратуры, органы внутренних дел исполняли этот закон и следили за тем, чтобы памятники сохранялись. К сожалению, у нас и в советские времена статистика уголовных дел, которые были возбуждены по этому закону в связи с его нарушениями, она исчислялась буквально единицами, по-моему, не больше 10 случаев за все время его действия. Даже вот уже в постсоветское время в Москве был один единственный случай, когда по большим давлением общественности городская прокуратура направила в адрес мэра Юрия Михайловича Лужкова представление, в котором указывал, что согласно одному из его указов снесены два дома памятника архитектуры на Кадашевской набережной. Но вскоре городского прокурора Пономарева уволили, и дело, насколько мне известно, никакого действия не возымело. Пока общество вот так вот снисходительно к этому относится, пока оно не подталкивает государственную машину, чтобы она реагировала и вставала на защиту памятников, до этого, к сожалению, нынешняя горестная ситуация будет сохраняться.
Константин Петрович, чем вы, однако же, объясняете, что общественность не проявляет активности в защите своей, скажем, исторической среды обитания?
Может быть, традиция. Весь 20 век у нас не только в Москве, но и во всей истории нашей страны это время сплошной реконструкции, если вдуматься. Время сплошной перестройки, перекройки, переселения народов. Может быть, утрачена вот эта традиция, которая все-таки существовала в старой России, сохранять свое родное гнездо, свой родной дом. Очень немногие люди вот могут похвастаться этим чувством хозяина дома, чувством гражданина города. Пик общественной как бы активности, было несколько пиков, один в конце 60-х годов, когда было создано общество охраны памятников всероссийское, другой пришелся на середину 80-х годов, когда с первыми плодами демократизации пошли общественные выступления, даже уличные выступления в защиту памятников, чего 100 лет не было. Потом, к сожалению, люди как бы отвлеклись на политические проблемы, плюс просто уже стало трудно жить, многим не до этого. Я знаю, что те, кто работают сейчас в системе охраны памятников, многие из них, те, кто работают в обществе охраны памятников, вынуждены зарабатывать себе на жизнь какими-то посторонними промыслами, сторожить какие-то охраняемые объекты. Тяжелая жизнь, на этом не заработаешь, к сожалению, этим не прокормишься. В ней работают, в охране памятников, что работают просто святые, идейные люди, их очень мало.
Спасибо, Константин Петрович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют, собравшись в нашей московской редакции, Константин Михайлов, журналист, краевед, автор идеи и организатор документальной выставки «В защиту культурного наследия Москвы». Это выставка «Против лома». Она организована на улице Мясницкая, 47, в Москве. И Алексей Комич, директор Российского научно-исследовательского института искусствознания. С ними наш московский корреспондент Марина Катис, которая накануне этой передачи проводила свой мини-опрос москвичей. Ведет передачу Лев Ройтман. А теперь послушаем еще один фрагмент звуковой из этого мини-опроса Марины Катис. И эта москвичка стоит на иной позиции в том, что касается муляжей, копирования сносимых исторических памятников. Итак, послушаем.
Мне это все очень не нравится, отношусь я к этому отрицательно. Мне кажется, что это не воссоздание старого облика, а это какой-то новострой. Пример храма Христа Спасителя. Ну, тут сложно, конечно, сравнивать, поскольку оригинал я видела только на картинках. Что касается исторического место между Остоженкой и Пречистенкой, то снесено очень много старых особняков, построены новые, которые сильно портят старую застройку. На мой взгляд, уж если возводится что-то новое, оно должно выглядеть так, чтобы не бросалось в глаза и не выглядело золотым зубом в старой челюсти.
Ну вот мнение москвичка, она в частности упоминает Пречистенку, Остоженку. Известно, что на стрелке Пречистенки, Остоженки был снесен дом, в котором находились великолепные старые палаты, а всего было 3 таких здания, 3 таких палаты. Так вот, те 2 палаты, которые удалось спасти, эти великолепные красные и белые палаты нынешние, один дом исчез навсегда, так сказать, из народной памяти и остался только в аналах московской архитектурной летописи, по-видимому. Алексей Ильич, с вашей точки зрения, та выставка «Против лома», вдохновителем которой является Константин Петрович Михайлов, участник нашей передачи, будет ли она иметь резонанс?
Очень бы хотелось, и я на это надеюсь. У нас так мало действий, событий в области культуры и охраны культурного наследия, которые возвышали бы душу и учили людей, что эта выставка является раритетным, драгоценным свидетельством общественной активности. Мы с вами говорили о новостройках, новоделах, сносе, позиции общества. Я должен сказать, что общество очень сильно воспитывается поступками власти, верховной исполнительной власти. По отношению к наследию, я имею в виду историко-художественную, подлинную ценность наследия. Общество развращено поступками власти. Никому не придет в голову, скажем, взять какую-нибудь картину великого художника и вместо реставрации ее взять все, смыть и написать заново красивую и блестящую. Понятно, что эта картина потеряет в рыночной ценности, помимо художественной. Она просто превратится в копию, цена ее грош базарный день. Абсолютно то же самое относится к памятникам архитектуры. Но вот это не доходит. Я советовал бы публике посмотреть дом на Большой Полянке номер 23 и прочитать о нем в книге «Памятники архитектуры Москвы», том 4 из «Замоскворечья». Вы увидите, что восстановленный вариант не имеет ничего общего с видом дома ни на одном этапе его исторического существования. И он выглядит чудовищным жуком вместо прежнего изящного особняка. Это не исключение. Так понимаются все копии. Я бы сказал, что поступки власти по отношению к историческому городу развращают не только московское население. Москва – заразительный пример для всей страны. В 30-е годы сносили церкви и памятники Москвы, и это аукнулось по всей стране. И сейчас это происходит. Я с удивлением узнал о планах новгородских властей застроить остатки замечательного пейзажа Новгорода рядом с Антониевым монастырем. При этом пример московского строительства является плохим образцом. Понимаете, ведь получилось так, что мы всю жизнь, у нас есть такое понятие – борьба за сохранность культурного наследия. С кем мы боремся? Почему военные термины? Да мы всегда боремся со своим правительством. Больше ни с кем мы не боремся. В советское время не было частной собственности, разрушавшей памятники, разрушало только правительство. Сейчас эту деятельность продолжает, к сожалению, правительство, и возникают новые частные инициативы, губящие наследие.
Спасибо, Алексей Ильич. Это напоминает выражение американского эколога Барри Каммонера, который сказал, что при социализме природу губит погоня за планом, при капитализме погоня за прибылью. Все это, как мы видим, полностью относится и к исторической, архитектурной, культурной среде обитания. Кстати, когда во время сербо-хорватской войны сербы обстреливали Дубровник, то у сербского генерала спросили, как они могут это себе позволить, разрушать красивый старый город. Он сказал: ничего, ничего, мы построим новый, который будет еще красивее и еще старше. Марина Катис, вы проводили ваш мини-опрос москвичей. Выявляется какое-то доминирующее отношение к этой проблеме? Сохранять, не сохранять, строить новое, строить муляжи на месте снесенного старого? Прошу вас.
Дело в том, что Москва в последние годы довольно бурно увеличивает количество жителей, проживающих на этой территории, и вот вновь прибывшим на территорию Москвы людям достаточно безразлично. Старая эта застройка. Им даже больше нравится, когда это свежепокрашенные новенькие фасады. В общем, как бы красивее. И меня очень удивила позиция многих людей, которые, ну, там, лет 20 назад уехали из России. Сейчас они приезжают, бывшие русские, возвращаются в Москву в туристические поездки, и им тоже нравится вот этот вот новенький вид российской столицы. Хотя на самом деле, ведь раньше Москва привлекала туристов со всего мира именно своими историческими и архитектурными памятниками. Я думаю, что мэр Москвы не совсем отдает себе отчет в том, что очень скоро этот город перестанет быть центром туризма, потому что западным людям смотреть на евроремонт и на бетонные стены новых московских особняков, которые не имеют никакой ни исторической, ни художественной ценности, мало интересно. И тем самым просто город будет нести большие убытки, потому что туристы будут ездить туда, где есть действительно историческая застройка и архитектурные памятники. Ну а то, что касается вот людей, которые недавно поселились в этом городе, ну что, им все равно. Они действительно не помнят, какой была Москва, и у них нет никакого чувства к этому городу.
Спасибо, Марина. И Константин Петрович Михайлов, все же мне очень тяжело себе представить, что в московской мэрии заседают вандалы, что эти акты варварства, эти акты вандализма, это акты, ну вот, совершенно неосмысленные. Как вы все-таки объясняете ситуацию, коль скоро мы говорим о московском правительстве, а не о тех новоприбывших и приезжих, о которых говорила Марина Катис?
Я думаю, что, конечно, принципиальных идейных врагов наследия там нет. Все гораздо проще. Просто уровень культуры. Не хватает понимания о том, что такое ценность подлинного. Вообще это понимание напрочь отсутствует. Когда вот вновь построенный храм Христа Спасителя, бетонный, совершенно не похожий, отличающийся во многом от его исторического предшественника, пытались внести в списки всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и когда в то же время по городу сносятся десятки подлинных памятников архитектуры и истории, да еще каких, связанных с именами наших великих зодчих, Казакова, Баженова, Шехтеля, с именами Пушкина, Островского. Из этого ясно, что нет никакой разницы между подлинным и заменой подлинного. И более того, это вот новое, потому что оно свое, и как бы показывает свой горизонт и свой размах планов, оно ценится гораздо больше. Вот, пожалуй, главная причина.
Алексей Ильич, что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, ситуация сложнее, не материальнее. Была выставка генерального плана сейчас в Москве, и там есть целый раздел, посвященный режимам строительства, всем необходимым зонам охраны, всем правилам строительства. Эти процедуры и нормы, которые обеспечивают сохранность старого города и его памятников, разрабатываются по поручению правительства Москвы. По поручению правительства Москвы в Думе рассматривается закон об охране памятников города Москвы. Скажем, в ближайшее время будут рассматриваться детальные режимы застройки исторического центра. Они сделаны прекрасными специалистами и могут обеспечить полную сохранность исторического облика Москвы. Но отношение ко всем этим правовым нормам и всей этой ситуации у исполнительной власти осталось старое. Нам очень часто говорят: а там это теория, а у нас практика. Это формулируется открыто. Это первая позиция. Вторая, всегда уступающая, это позиция, связанная с деньгами. Все дело в том, что строительство в центре очень часто идет не на бюджетные средства, а на средства инвестора. Инвестор должен отдать 50% минимум Москве. Значит, он должен построить еще что-то, чтобы компенсировать свои затраты. От него в пользу города отбирается столько средств, что он вынужден идти самым дешевым и прямым путем. Жертвуя исторической средой, московское правительство добивается максимальной выгоды от нового строительства. Рачительный хозяин должен сократить норму своей выгоды, но поставить инвестору сохранность исторического облика обязательным условием.
Спасибо, Алексей Ильич. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали, гости в нашей московской редакции, Константин Михайлов, журналист, краевед, автор идеи, организатор документальной выставки «В защиту культурного наследия Москвы». Выставка называется «Против лома». И Алексей Комич, директор Российского научно-исследовательского института искусствознания. С ними была наш московский корреспондент Марина Катис. Вел разговор из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Но человек, который работает... честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Обзор российской печати последней недели 99-го года. Президентские выборы ожидаются только через полгода. Никто не рассчитывает на неожиданную отставку Ельцина. Авиация бомбит Грозный. Как общество реагирует на войну и гуманитарную катастрофу? Эти и другие темы в предновогоднем газетном обзоре. Подготовил программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфир передача вышла 24 декабря 99 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Слушайте обзор российской печати. В московской студии «Свободы» Карина Арзуманова и Валентин Барышников.
За родину, за рейтинг. Для одних война – грязь, кровь и смерть, для других – одна из наиболее эффективных избирательных технологий. Так и заглавлен материал в еженедельнике «Итоги». Еженедельник пишет. Предвыборные баталии этот газетный штамп в России приобрел почти зловещий смысл, по той простой причине, что и в 95-м, и в 96-м, и в нынешнем 99-м выборы проходили на фоне боевых действий, которые вели федеральные войска против чеченских сепаратистов. И раньше, и теперь политики всех мастей и оттенков используют войну на Северном Кавказе в своих интересах. События последней предвыборной недели исчерпывающе продемонстрировали цинизм тех, кто именует себя политической элитой страны. Эта элита готова мастить себе дорогу к власти солдатскими костями. Вместо Грозного взяли Думу. Как продолжает еженедельник, обещание задавить гадину, мочить в сортире, подкрепленные победами в Дагестане и успешное продвижение федеральных войск в Чечне обеспечили популярность премьеру Владимиру Путину. Премьерская же поддержка стала причиной головокружительного успеха блока «Единство». Взятие чеченской столицы накануне выборов должно было еще больше укрепить позиции премьера, а заодно и единство. На это Кремль, судя по всему, и нацеливал армейское командование. С помощью массированных бомбардировок и артобстрелов, обрушившихся на чеченскую столицу, в которой оставались тысячи мирных жителей, военные намеревались занять город к 14 декабря. Но вдруг приблизительно за неделю до этой даты в Москве сыграли отбой. Казалось, что власть стала действовать вопреки собственной избирательной стратегии, основывавшейся на демонстрации жесткости. Армейское командование, еще недавно утверждавшее, что военная часть кампании будет завершена до Нового года, теперь называет совсем другие даты. По-другому заговорил и премьер. Если в начале войны он твердил, что в Чечне нет лидеров, с которыми можно вести переговоры, то две недели назад неожиданно объявил, что Москва постоянно поддерживает контакты с президентом Масхадовым. Эти метаморфозы объяснялись тем, что Москва больше не могла не считаться с реальностью. Боевики, несмотря на бомбардировки, из города все не уходили, а штурм города, чреватый большими потерями, грозил испортить предвыборную игру. Ведь она строилась на том, что федералы не просто действуют в Чечне решительно, но главное, проводят операцию практически без потерь, пишет еженедельник «Итоги».
«Путин сделал свое дело, Путин может оставаться». Так озаглавлен другой материал свежего номера итогов. Как пишет еженедельник, предварительный отборочный тур президентских выборов 2000 года, которым фактически с самого своего начала обернулась нынешняя парламентская избирательная кампания, завершился более чем убедительной победой официального кремлевского фаворита Владимира Путина. Не менее впечатляющим оказался провал двух его основных противников – Евгения Примакова и Григория Явлинского. Что же до его формального антагониста Геннадия Зюганова, то он достаточно уверенно доказал справедливость своих претензий на роль надежного партнера будущего преемника-триумфатора во втором туре президентского голосования. Надежного, то есть заведомо способного в этот второй тур выйти и заведомо готового аккуратно, без лишней нервотрепки и ненужной самодеятельности, этот второй тур сдать сопернику. Как продолжает еженедельник, думская избирательная кампания 99-го года обогатила отечественную политическую науку одним, несомненно, революционным открытием. Широкомасштабная военная операция, может быть, оказывается осознанно и хладнокровно использована в качестве предвыборной технологии. И такая технология способна оказаться потрясающе эффективной.
Как пишут далее итоги, до лояльных Кремлю губернаторов была доведена жесткая разнарядка поддержки проправительственного блока, который они обязаны были обеспечить любой ценой. Зато вполне новаторским оказался стиль разговора, который повел с региональными баронами избирательный штаб. Собеседники итогов утверждают, что губернаторам было обещано фактически неограниченное финансирование, но не избирательной кампании вообще, а только и исключительно трех крупных статей предвыборных расходов. Деньги были гарантированы на выплаты зарплат бюджетникам, на выплаты пенсионных задолженностей и на скупку региональной прессы. Задачи были поставлены очень просто и внятно, разъясняет один из информаторов еженедельника. Первые два элемента операции должны были создать у избирателя положительный эмоциональный фон. Третий – накрепко, раз и навсегда связать это чувство глубокого удовлетворения сначала лично с Путиным, а на последнем предвыборном этапе с путинским избирательным блоком. Региональная пресса в этом отношении оказалась даже эффективнее центральной. Двум федеральным телеканалам оставалось осуществлять только легкую полировку благодарных общественных настроений. Как пишет далее еженедельник, предвыборная операция была спланирована и реализована кремлевским штабом с замечательным, почти беспрецедентным хладнокровием и прагматизмом. Результат – разговоры об обретении Кремлем думского большинства перестают звучать завиральными фантазиями и переходят в разряд практических соображений. Такая ситуация явилась для самих воспитателей дрессированного медведя неожиданностью. Даже попытки завоевания этого большинства на самом деле ими не планировались. Зато с того момента, как кремлевское властное сообщество действительно поверило в человека еще несколько месяцев назад, объявленного официальным преемником главы государства, оно еще острее осознало как свои собственные две главные проблемы, вставшие теперь перед Путиным. Первое – оторвать премьера восприятия общества от чеченской войны. Нельзя же и дальше мириться с угрозой, которую таит в себе положение кандидата в президенты, чьи рейтинги накоротко замкнуты на развитие военной авантюры. По всей видимости, в ближайшее время с этой целью будет объявлено о завершении армейской операции и переходе всей чеченской кампании в чисто милицейскую стадию, а премьер торжественно провозгласит, что намерен впредь концентрироваться на решении исключительно мирных, главным образом социально-экономических задач. Вторая – создать гарантированную защиту от внезапного вотума недоверия правительству. И защита требуется тем более надежная, что все более реалистичными выглядят разного рода экстраординарные драматические варианты развития событий. Например, тот, в котором премьер окажется в положении исполняющего обязанности президента страны и уже после этого будет поставлен перед угрозой голосования об отставке правительства. Такой поворот сюжета чреват жесточайшим политическим кризисом, никаких способов выхода из которого российское законодательство предложить не может. Так что цель и тут намечалась гораздо более реалистичная, гораздо примитивная, но и гораздо более практичная. Прикрыть в Думе спину премьер-министру, получившему действительно серьезные президентские шансы, и провести его так с прикрытой спиной через все неожиданности предстоящих 6 месяцев до голосования в июне 2000 года, пишет еженедельник «Итоги».
Логика протеста. Как отмечают ведомости, пока прошедшие в Госдуму партии движения празднуют, а избиратели запоздало пытаются выяснить, кого это они привели в парламент в составе движения «Медведь», мало кто обращает внимание на последнее число в циковских сводках. Против всех проголосовали 3,34 избирателей. В процентах это больше, чем 4 года назад. Тогда галочку в последней строке бюллетеня поставили 2,77% россиян. Население страны с тех пор уменьшилось, и в абсолютных цифрах упрямцев тоже стало чуть меньше. Их число снизилось с 1,918,151 до 1,904,674. Но получается, что 1,9 миллионов россиян стабильно приходят на выборы, берут бюллетень, не удовлетворяются предложенным выбором и ставят галочку внизу листа. Это все равно, что прийти в супермаркет, пишет газета, обзавестись тележкой, не найти в магазине ни колбасы, ни сыра, ни боржоми и прикатить тележку к выходу пустой. Голосующие против всех – сознательные и интересующиеся политикой люди. Они понимают свой гражданский долг и не остаются дома, как это сделал в прошлое воскресенье 41% россиян. Но они ясно показывают свое отношение и к Лужкову, и к Доренко, и к Медведю, и к коммунистам, и к маргиналам, не набравшим и половины процента. Отношение это плевое.
Радио Свободы, Карина Арзуманова и Валентин Барышников с обзором российской печати.
Как продолжают ведомости, Сергей Кириенко говорит, что люди, проголосовавшие в Москве против всех кандидатов в мэры, ушли от Лужкова благодаря хитрой пропаганде правых сил, но к правым силам не пришли, потому что не понимают, что эти силы могут им предложить. Но люди, которые одного кандидата не любят, а другого не понимают, скорее всего, не пойдут на выборы. Раз уж они пришли и вычеркнули всех, они хорошо понимают плюсы и минусы каждого. Просто считают, что минусов больше. Глава Центризбиркома Александр Вишняков недавно заявил, что в некоторых округах выборы одномандатника сорвутся из-за того, что против всех проголосовало большее число избирателей, чем за кого-либо из претендентов. И это хорошо. Получается, что народ все-таки голосует по совести. Раз не хочет видеть в Думе никого из предложенных, то вычеркивает всю кампанию, а не выбирает меньшее из зол. Конечно, если бы такой результат получился по федеральному округу, радоваться было бы нечему. Назначили бы новые выборы, инвесторы перепугались бы пуще прежнего, рынок бы рухнул. Но на уровне отдельных округов или, скажем, регионов голосование против всех может изменить расклад к лучшему для избирателей. Если бы, говоря чисто теоретически, число голосов против в Москве превысило показатели всех кандидатов, ни Кириенко, ни Лужков, ни Бородин больше не выдвигались бы в мэры, и, глядишь, обнаружили бы кандидат получше. Как продолжает газета, большинство москвичей, конечно, устраивает Лужков, и потому на практике такой вариант невозможен. Но где-нибудь еще избиратели вполне могут настоять на том, чтобы им предложили более приемлемые кандидатуры. «Мы не дураки», — значило бы такое голосование. «Попробуйте еще разок». Нашей власти нужны такие уроки. Пусть и не на макроуровне, то есть не на думских выборах по партийным спискам, и не на президентских. Ведь право голоса на то нам и дано, чтобы мы голосовали умом, а не сердцем, или тем участком подкорки, на который действует нечистоплотная пропаганда, пишут ведомости.
Театр одного премьера. Михаил Горбачев, Игорь Малашенко, Джульетта Кьеза в гостях у Егора Яковлева. Запись этого круглого стола публикует на первой полосе «Общая газета». И вот что, в частности, сказал на этой встрече Михаил Горбачев. «Мы движемся к президентским выборам. Очевидно, мы будем избирать главу государства по нынешней конституции, так что характер государственной власти не изменится. И я не вижу тех сил, которые могли бы сейчас поправить конституцию, придать нашей государственной системе черты парламентской республики. Значит, развитие событий в ближайшие годы будет в сильнейшей степени зависеть от личности будущего президента». К сожалению, это так. Сейчас Кремль раскручивает фигуру Путина. Что это за личность? Еще 8 августа мы ничего о нем не знали, а сегодня у него самый высокий рейтинг. Если этот человек удивился, когда его назначили руководить ФСБ и отказался от генеральского звания, я не понимаю, почему он не удивился, когда его назначили премьером, а потом преемником Ельцина. Меня это озадачивает. Независимо от того, что мы успеем узнать о Путине до президентских выборов, общество должно готовить альтернативного кандидата. Если мы согласимся с тем, что вопрос о будущем президенте решен, мы попадем в большую ловушку, причем на многие годы, сказал Михаил Горбачев.
Путин выиграл первый тур. Общая газета пишет: «В воскресенье сбылась самая заветная мечта сторонников сильной исполнительной власти. Граждане Российской Федерации избрали проправительственную Думу. До этого 9 лет россиян раздирал дух противоречия. Выбирая главой государства порывистого реформатора, они всякий раз уравновешивали его консервативным парламентом. Общество явно перестраховывалось, интуитивно выстраивало баланс политических темпераментов, и это придавало российской реформации некоторую умеренность. 19 декабря традиция взаимного сдерживания прервалась. Президент и правительство получили Думу, которая не станет огорчать их вотумами недоверия, импичментами, покушениями на Конституцию и иными актами недружелюбия. По общему мнению, выборы 19 декабря выиграл премьер-министр Владимир Путин. Это на его горбу въехала в Думу смешная кампания под названием «Блок-медведь», а заодно и не очень любимые электоратом правые силы. Даже Жириновский сумел поправить свои дела, пристроившись к популярному премьеру. Неясно, однако, в какой степени все это обеспечено личным авторитетом Путина, а в какой – состоянием общества. Дело в том, что убывание протестных настроений, ослабление радикальных установок социологи зафиксировали еще до восхождения Путина. Одновременно со смягчением нравов стали усиливаться страх перед будущим и упование на государственное покровительство. Ни Путин, ни либеральные ценности тут ни при чем. Вся эта гамма переживаний вполне естественна для общества, которому впервые в своей истории предстоит менять власть. Тем более, что правящая партия говорит об этой смене так, словно речь идет о светопреставлении. В 96-м году почти все были уверены, что Ельцин не уйдет, и президентские выборы казались правовой формальностью. В 2000 году уклониться от реального выбора не удастся, и неопытное в таких делах общество боится, как бы борцы за власть не довели дело до большой драки, до полного обрушения государства, из-под обломков которого отощавшему ослабленному народу уже не выползти. Как продолжает газета, парламентская кампания, основным сюжетом которой стало противостояние кремлевской и московской партий, показало, что драка может быть очень жесткой и разрушительной. Обе группировки обладают властными ресурсами, то есть реальной силой. Это отличает их от коммунистов, которые располагают только относительно высокой электоральной поддержкой и при всем желании не смогут натворить ничего такое, на что способны настоящие бойцы. Понятно, что перспектива получить вместо президентских выборов маленькую гражданскую войну прельщает немногих. Большинство нормальных граждан определенно не хотят рисковать, что они и показали 19 декабря. Вряд ли кремлевская партия выиграла эти выборы потому, что сумела доказать народу, Примаков и Лужков хуже Путина. Но навязав своим конкурентам войну на уничтожение, Кремль показал, на чьей стороне сила. Когда мирные чеченцы выгоняют из своих сел боевиков, чтобы впустить русские войска, это не значит, что генерал Шаманов чеченцам милее генерала Масхадова. Просто им жалко терять свои дома. Войска придут, постреляют и уйдут, а жить где-то надо. Накануне перемены власти российские граждане тоже сильно опасаются за свой дом, а потому стараются не сердить свое боевое начальство, пишет «Общая газета».
От противного. У российского избирателя таинственная душа, замечают московские новости. Иначе как объяснить те скачки в рейтингах, которые фиксируют социологи? Вчера главу ФСБ не всякий знал в лицо. Сегодня он стал премьером, и ему доверяет почти половина граждан страны. Вчера кампания околополитических персонажей, назвавших себя движением «Единство», была никому неизвестна. Сегодня «Единство» претендует на 18% голосов. Специалисты не зря говорят о том, что общественного мнения в строгом смысле в России нет. Как нет гражданского общества, вместе с ним сложившихся социальных групп со своим осознанным политическим и экономическим интересом. Нет, соответственно, и партий, способных этот интерес защитить. «Что есть?» – спрашивает еженедельник. Настроение улицы. А настроение, как известно, подвижны и потому управляемы. Это хорошо усвоили те, от кого зависел характер нынешней выборной кампании. И воспользовались этим со страстью людей, открывших Клондайк. Эффект в представлении теневых организаторов гонки, кажется, даже превысил их ожидания. Видимо, и гонорары тоже. Иначе как объяснить тот клинический энтузиазм, который проявляют втянутую в кампанию масс-медиа, закулисная тусовка, а также ряд вполне публичных политиков? Но чем скандальнее предвыборная интрига, тем больше сомнений в том, что развязка будет такой, какой ее задумали авторы, считают московские новости. Настроение избирателя, да, легко изменить, но удержать под контролем трудно. Достаточно вспомнить парламентские выборы 93-го года, скандально выигранные ЛДПР. Российский избиратель, как, видимо, и задумывалось, уже не спрашивает о политических взглядах кандидатов, об их экономических предпочтениях и прочей ерунде. Он вообще ни о чем уже не спрашивает, не успевая переваривать тонны билетаризованного вранья. Он приведен в состояние, близкое к эмоциональному срыву. В такой ситуации результат выборов практически непредсказуемый, зависим от моря случайностей, вплоть до атмосферного давления. Ударит в голову кому-либо из кремлевских тактиков сорвать митинг в поддержку Лужкова, и выборы могут оказаться на грани отмены. Еще отчаяннее схлестнутся отечество с единством, и коммунисты вполне могут стать самой крупной фракцией в Думе еще на 4 года. Прорекламирует очередной раз ЦИК Жириновского, и он, вопреки прогнозам, легко преодолеет 5-процентный барьер. Выбросит кто-нибудь что-нибудь на кого-нибудь, и победителем станет графа против всех. Но даже если особых скандалов удастся избежать, результаты выборов уже, очевидно, не будут отвечать реальным политическим пристрастиям общества. В такой атмосфере и при таких правилах игры выбор России вряд ли окажется осознанным. В лучшем случае это будет выбор от противного, то есть в пользу того, кто еще не окончательно опротивил, пишут в заключение «Московские новости».
Радио «Свобода» были Карина Арзуманова и Валентин Барышников с обзором российской печати.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето жаркое, лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
50-месячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».